Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы» приветствует аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ведем сегодня мы программу вдвоем. Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы говорим также добрый вечер Юрию Николаевичу Афанасьеву, известному историку, который сегодня гость нашей программы. Тему мы так сформулировали, может быть, немножко сложновато, потому что здесь очень некоторые, судя по тем вопросам, которые пришли накануне эфира, как-то там кто-то там начинает даже спорить с формулировкой, но сформулировали мы ее тем не менее следующим образом. Вторая мировая война – это факт истории или факт политики? Связано это с тем, что действительно, когда в последнее особенно время, вот в связи даже с созданием этой комиссии по противодействию фальсификациям истории вообще говорят, да, но имеет, по-моему, такое ощущение, во всяком случае, в первую очередь имеют в виду Вторую мировую войну или Великую Отечественную войну. И все, что касается именно этого периода, вызывает особый накал страстей, я бы сказал, с обеих сторон. Из тех, кто поддерживает эту комиссию, считает, что такое противодействие необходимо, из тех, кто не до конца понимает вообще смысл ее создания. Но мы будем сегодня говорить не столько, наверное, об этой комиссии, хотя, если наш гость захочет об этом говорить, что мы и эту тему не обойдем, сколько вообще вот об отношении, о сегодняшнем отношении к истории Второй мировой войны. Почему оно такое, какое оно есть? На чем зиждется, на каком понимании, на каких документах, на какой историографии, на какой фактологии. И мы считаем, что более авторитетного эксперта по этому вопросу, чем Юрий Николаевич Афанасьев, наверное, даже трудно нам будет найти. Ну, вот такое, извините за такое, может быть, немножко длинноватое вступление. Я должен еще его завершить чисто техническим вопросом. Это напомнить вам номер +7 985 970 45 45, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания. У нас примерно так под сотню вопросов уже пришло накануне эфира. Я очень хотел бы, чтобы сегодня... Ну, не все, конечно, но какую-то часть этих вопросов зачитали вам, поскольку там очень много интересного. Может быть, тогда и начнем с первого вопроса, Юрий Николаевич. Почему вообще, почему Вторая мировая война, история Второй мировой войны стала объектом вот таких жарких дискуссий и обсуждений?
Ну, это действительно... Получается так, что Вторая мировая война и особенно Великая Отечественная становится в центре всех дискуссий. И сейчас очень трудно сказать, то ли это факт, в большей мере это факт истории, то ли это в большей мере факт современной политики. И все это происходит, как мне кажется, совершенно не случайно. Дело в том, что именно Великая Отечественная война превратилась в нечто вроде сердцевины трактовки вот по-современному, с точки зрения нынешней власти, советской истории. Более того, в какой-то мере именно на эту войну как бы накладывается и трактовка отечественной истории вообще, не только советского его периода. То есть она превратилась во что-то вроде такой центральной несущей конструкции, которая удерживает довольно сложное сооружение из интерпретаций современного положения и истории. И поэтому, особенно власти, хочется удерживать вот эту несущую конструкцию как своего рода последний бастион. Ведь дело в том, что еще какое-то событие из нашей советской истории трудно поставить на сопоставимое даже хотя бы место с тем, которое занимает Великая Отечественная война. Октябрьская революция на эту роль никак не годится, и по очень многим разным причинам. Допустим, годы мирного строительства, как их трактуют, социализма, их выставить вот в качестве такого явления, центрального явления всей нашей советскости, тоже не получается, потому что там очень много таких вот сомнительных вещей, таких очевидных провалов в виде репрессий, в виде жертв, в виде неудач. И в общественном сознании это именно так отразилось. А война, она запечатлелась и в сознании подавляющего большинства, я думаю, советских людей и теперешних граждан России, как явление позитивного свойства, так скажем, из всей нашей истории. К нему, к этому явлению отношение у многих очень, как бы, бесспорно позитивное, а у некоторых, можно даже сказать, что-то вроде сакральности. И поэтому именно вот эти настроения власть очень удачно, я считаю, удачно с точки зрения манипулирования общественным сознанием, использует для того, чтобы удерживать вот такую вот ситуацию, то есть с помощью Великой Отечественной войны и ее истории, с помощью Великой Победы, как бы прислоняться к этому событию и показать, что они являются соучастниками вот той самой позитивности, которая, так сказать, отдает своим блеском на них...
Наследники победы.
Вот какая вещь. Поэтому это вот центральное место, с одной стороны, а с другой стороны, и в то же время... Все-таки многое становится ясным для всех. И благодаря каким-то публикациям, благодаря выступлениям, которые прошли участников этой Великой Отечественной войны, благодаря некоторым неплохим фильмам, которые были сделаны, в том числе и документальные некоторые фильмы, да, и,
ну, кстати, и художественная литература тоже.
Художественная литература
совсем. Вспомнить там Астафьева.
Ну, Астафьева, да, начиная с Некрасова, скажем.
Некрасова,
Астафьев, ну, здесь и Адамович, здесь и Василь Быков. То есть это шедевры, я считаю, нашей советской литературы в этом смысле. Да, то есть... власти ощущают, что вот именно та конструкция, и в том ее виде, в каком ее соорудили, она начинает раскачиваться. И поэтому желание ни в коем случае не уйти с этого бастиона, обставить его любыми средствами, не только идеологического воздействия, не столько с помощью телевидения, но и оформить его юридически. То есть как бы защитить вот этот последний бастион, а вместе с ним и самих себя.
А защитить от чего, Юрий Николаевич?
Защитить.
Подождите, вот смотрите, если даже говорить там о восстановлении исторической правды, скажем, да, там по-разному все это можно трактовать, но в любом случае уж саму победу, сам факт победы никто не оспаривает.
Ну, это было бы абсурдно.
Это было просто абсурдно, только на дом для умалишенных только, да, отправлять.
Ну, это все понятно, никто действительно не
оспаривает. Проблема в цене победы, уж извините, я процитирую название нашей программы.
Ну да,
да,
но опять же можно вспомнить песню из фильма «Белорусский вокзал», а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоянно.
Да. И еще идет такое смешение действий народа, который действительно вел себя героически, да, но... под это дело, раз народ герой, то и руководитель героя.
Вот вы говорите, ну а от чего защищаться-то, да? Да? А защищаться, защищать надо не только, не собственно, как бы историю войны, а историю Великой Отечественной войны в той роли, которую она играет в этой общей конструкции, которую воздвигли, значит, с целью в том числе и своей собственной легитимации нынешней власти. Вот с этой целью это все и делается.
Вы знаете, вот у меня возникает такой вопрос. В 90-е годы, ну и сейчас тем более, было опубликовано очень много исторических книг, документов, которые наглядно показывали, какова была цена. Вспомнить ту же самую книжку «Гриф секретности снят», в которой приведено множество документов Центрального архива Министерства обороны. И, в общем, цифры и по временам 90-х годов, да и сегодня тоже убийственные, каким образом достигалась эта победа. Вот что, как бы теперь приходит этап, когда об этих цифрах следует забыть? Как получается? Потому что там написано, что вот так и так, вот, значит, допустим, за годы войны мы потеряли 106 тысяч самолетов. Вот, 46 в боях, 60 не в боях, а в результате аварий, катастроф и всего прочего.
Это не боевые потери, больше боевые.
Да, ну, как бы факт. Отлакировать его достаточно сложно.
Его можно просто не приводить.
Или опять задвинуть в долгий ящик. И так можно по любой позиции абсолютно. О людских потерях я просто не говорю.
Ну, вопрос о цене победы, он, конечно, важнейший, центральный, может быть, вопрос, но он все-таки не единственный. Вот в чем дело.
Извините, да. Но он очень личностный, потому что, наверное, нет ни одной семьи в стране, которая так или иначе...
В том-то и дело. Когда заходит вопрос о цене победы, то включаются при этом эмоции и до сих пор миллионов людей. А восприятие минувшего, прошлого, особенно войны, оно как раз и остается преимущественно эмоционально окрашенным. То есть рацио люди включают потом, на втором плане, а сначала они знают, они воспринимают историю через собственные переживания, через потери, через утраты, через горести и страдания, и поэтому все это понятно. Поэтому понятно, почему цена... Но я просто хочу сказать, что при всей важности и значимости проблемы цены победы, это не единственная проблема из истории Второй мировой войны, которая отстаивается вот в качестве этого самого последнего рубежа и бастиона всей, если угодно, всей конструкции советскости, на которой держится власть и которая легитимирует себя вот с помощью этой конструкции. Например, в этой связи, а почему она стала возможной, эта вот Великая Отечественная война? Как она началась? Да? Ведь попробуйте порассуждать на эту тему, и возникает огромное количество сразу проблем о природе и характере нашего общественного устройства в целом. То есть начало войны... И сразу вопросы и проблемы. А итоги и окончания, затроньте-ка, пожалуйста, эту тему. И здесь окажется проблем, вопросов, сомнений, недосказанностей, вранья, фальсификаций, опять же, не меньше. Вот. Ну и вместе с ценой победы, да.
Нет, ничего, заканчивайте, просто потом вам зачитаю один вопрос в связи с этим. Да.
Вместе с ценой победы вот все эти проблемы, они как бы... Великая Отечественная война, оказывается, играет роль призмы, через которую усматриваются и истоки нашей советскости, и характер ее как общественного устройства, и в итогах просматриваются вот это вот раскол мира, расщепленность это мира на две системы и противоборство, и в свою очередь жертвы с этой точки зрения. То есть сразу поднимается целый ворох вопросов о нашей сущности, о нашем месте в этом мироустройстве и о политике, о позиционировании нас по отношению к самим себе и по отношению ко всему миру. Вот, как мне кажется, почему эта проблема занимает такое центральное место.
Слушайте, Александр Яковенко, рабочий, пишет нам, слушая вашу передачу, все больше задумываюсь над вопросом, почему по истечению стольких лет официально не раскрывается история той Великой войны. Ведь это история наших дедов, которой мы гордимся. Или у правительства очень много скелетов в шкафу, о которых простым смертным знать не положено. Ну, тут же вопросы, конечно, есть поводу архивов.
Собственно говоря, потому и не раскрывается. Именно потому и не раскрывается. Вот мне довелось быть сразу после 91 года в составе комиссии, она так называлась, по рассекречиванию архивных документов. Начали эту работу очень как-то неопределенно в этой комиссии. Она была скоро прихлопнута, и занималась она тем, что не рассекречивала потом, а наоборот, еще в большей степени засекречивала эти документы. Но ведь их раскрывать действительно это опасно для режима. За раскрытием документов Второй мировой Великой Отечественной войне логически должно следовать осуждение советского режима и всех действий в течение этого периода истории, причем такое, ну, которое явилось бы беспрецедентным осуждением в мировой истории вообще.
Вы знаете, вот что меня всегда не то что смущает, а даже пугает, я бы сказал. Год назад я написал в «Известия» статью по поводу истории Великой Отечественной войны. Ведь дело в том, что та история, которую мы имеем по сей день, плюс-минус в официальной интерпретации, это история, которую начали писать еще после войны при Сталине. Оправдать потери, оправдать, почему так получилось, почему миллионы жертв, почему сотни тысяч единиц военной техники. Ну, надо было подогнать историю под то, что соответствовало интересам вот сталинского режима. Но что получается? За все эти годы более или менее реальной истории, объясняющей, почему так получилось, почему это произошло, написано не было. И фактически мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот сталинский модуль как бы
воспроизводится. Да, он усовершенствуется, да. Даже.
И вы знаете, вот оборотная сторона подобной истории – это бесконечное наступление на одни и те же грабли. Если история отлакирована, то все воспринимается в искаженном виде. И когда мы входим в Афганистан, мы получаем то, что получаем. Потому что шапкозакидательская история не учит думать, не учит готовиться к ведению боевых действий, не учит ничему. Мы всех закидаем шапками. Но когда мы начинаем кидаться шапками, с другой стороны летят пули и снаряды. И убивают очень много людей. Именно потому, что они знают лживую историю, которая не дает реального представления о том, что было.
Где просто в пандан тебе, я зачитаю, может быть, немножко наивные, да, вопросы Александр Ермилин, студент из Москвы. Правда ли, что, искажая исторические события, мы, общество, делаем дорогостоящие ошибки в будущей политике и экономике?
И в военном деле.
Да, история тесно связана с глубиной понимания настоящего времени, со знаком вопроса. Как сделать так, чтобы история не повторялась дважды в виде фарса? Влияет ли история на величину там, материального достатка человеком, семьей? Ну, не знаю, насколько влияет история на величину материального достатка. Но первый вопрос, они, может быть, немножко наивны, мне кажется, потому что ответы на них вроде как бы ясны, да? Но, они, тем не менее, они возникают.
Они вроде бы как бы ясны. На самом деле, вот за этими вопросами, как мне кажется, стоит или, так сказать, раскрывается то обстоятельство, которое все-таки с трудом укладывается в головах и в сознании, в общественном сознании. Обстоятельство о том, что вся наша история, отечественная история, принципиально фальсифицирована. Так вот, я повторю, вся. Не только советская, не только история Второй мировой Великой Отечественной, а вся история советского периода и досоветская, она фальсифицирована принципиально. Принципиально фальсифицированная история не означает, что она фальсифицирована абсолютно. В ней, конечно, были и есть факты, даты, сомнения, имена, события какие-то, которые имели место в минувшем, да, но в ней нет, вот в нашей, по крайней мере, отечественной истории, в ней нет раскрытия глубинных пластов и тех глубин, в которых залегают основания нашего жизнеустройства. То есть у нас нет и не представлена до сих пор социокультурная история, то есть история социокультурной динамики, из закономерности динамики человеческого общежития.
У нас история это фактически такой процесс от победы к победе.
Да, это событийная история,
событийная,
это политическая история, это дипломатическая история там и так далее. А вот той истории, где залегают те пласты, которые, собственно, и приводят в движение и все события, и формируют этот какой-то ритм вот этой поверхностной истории, они не раскрываются. И поэтому получается так, что как бы и та событийная, политическая, поверхностная история, она, будучи обессмысленной, она оказывается ложной. То есть она оказывается в этом смысле принципиально фальсифицированной. Так вот, если разбирать вот то, что вот вы говорите, вот Вторая мировая война, вот документы, вот цена победы, вот потери, вот ее начало, вот ее итоги.
То вы продолжите, да, Николай, буквально через несколько минут мы сейчас прервемся, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Продолжаем программу «Цена победы». Ведем ее сегодня мы вдвоем, Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз, да, и еще раз добрый вечер. Говорим Юрию Николаевичу Афанасьеву, нашему сегодняшнему гостю, известному историку. Николаевич, мы вас прервали на том, когда вы отвечали студенту Александру Ермилину по поводу того, как сделать так, чтобы история не повторялась дважды, второй раз в виде фарса. И правда ли, что, искажая исторические события, мы делаем дорогостоящие ошибки в будущей политике и экономике? Как вообще история влияет на сегодняшний и на день, и на будущее?
Ну вот, судя по тому, какие меры предпринимаются сейчас для того, чтобы понимание, постижение истории не стало нормой, для россиян сегодня, с одной стороны. А с другой стороны, вот испытывая вот те настроения и чувства, которые, например, я испытываю, я посвятил, ну, собственно, всю свою жизнь тому, чтобы способствовать расколдованию этой нашей истории, добиться того, чтобы было преобладающим более адекватное представление относительно того, что было, именно как раз с тем, чтобы не делать ошибок в будущем. Но мы же их вот пока что, с одной стороны, из-за стремления, значит, в очередной раз мутить умы, как бы законсервировать, сохранить вот ту фальсифицированную историю, которой мы пока что живем. Да. С другой стороны, видимо, еще недостаточные усилия к тому, чтобы, ну, таких людей, как вот я и многие другие, расколдовать эту историю. Вот. Получается так, что вот это вот наступание на грабли продолжается, и причем очень заметно. Вот если Сталин прополол, так сказать, наше поле, на котором мы живем, поле советскости, ликвидировал гражданское общество и социальность как таковую, вот, и уж видно, к чему это все привело. Нет. Еще раз, вот теперь уже в 21 веке все то же самое продолжается. Так что, ну, там по существу не вопрос вот в его записке, а утверждение. Он правильно видит ситуацию и в какой-то мере сложность, проблемность, а скорее всего трагизм вот этой ситуации, повторение минувших, бывших в прошлом ошибок.
Да, тут один из наших слушателей прислал цитату из Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости, о том, что инакомыслие – это высшая форма патриотизма. Опять же, можно вспомнить слова Вольтера: «Я ненавижу ваши мысли, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли их высказывать». Тут как бы получается такая история двухмерная, не трехмерная, не четырехмерная, не многомерная, а двухмерная, вот плоская история получается, о чем я уже, собственно, говорил. Лакированная история войны сказывается на отношении к военному делу, вот опять же, в ответ на вопрос студента. Соответственно, как бы все кажется легко и просто. На самом деле нелегко и непросто. И, допустим, вот как человек, немножко занимавшийся историей, я, говоря о себе, могу сказать, что, оказавшись на войне, я не прожил бы и 5 минут с моими воинскими навыками. И то же самое можно сказать о многих миллионах людей. И мы видели, что это действительно так в Афганистане и в Чечне. А как бы это является следствием искаженного восприятия истории. То есть не такого, какой она была на самом деле, а такой, как ее отлакировали. И все. Вот это даже не политический, не экономический, в первую очередь, вопрос, а вопрос отношения к тому же самому военному делу во всех плоскостях, во всех аспектах. Как только мы это отлакировываем, мы получаем тот результат, который мы, собственно, и получаем.
Вы знаете, вот возвращаясь к студенту к нашему, да, вы сказали, какое влияние на сегодняшний день и на завтрашний. Я думаю, что здесь понятно, почему я задаю этот вопрос. Я вам задаю еще один вопрос, еще от одного слушателя. Владимир Александрович Яновский, пенсионер из Москвы. Согласны ли вы с тем, что фашизм у современной молодежи более популярен, чем коммунизм? Почему так получилось и кому это выгодно? Это же, опять же, да, это вытекает, наверное, в том числе и из такого скверного понимания истории, и знания истории.
Но не только. Дело в том, что вот сама действительность сегодняшняя, она как бы обеспечивает направление вот, развития события именно в сторону, в том числе, и национализма, и ксенофобии. Дело в том, что очень многие люди, и молодые люди, не находят своего места в этой жизни. Они как бы становятся в положении маргинализированных людей, и им трудно твердо встать на ноги по самым разным причинам, особенно вот в последнее время в обстановке кризиса. И эти люди, они бросаются на то, что более очевидно, на то, что кажется им совершенно бесспорным, выделиться вот этим вот своим особым отношением к русскости, к национальным проблемам, и они оказываются вот в этой среде, в среде этих и молодежи. Но,
и опять же, это отражение тотального незнания собственной истории.
Тотального незнания собственной истории, тех трактовок истории, которые, в общем-то, подпитывают и питают прямо напрямую национализм, да, превыше всего Россия. Да, больше всех сделала, только мы и выиграли, да, хотя, безусловно, огромный вклад, да, но почему мы, начиная с 45-го года, там, 46-го, да, мы весь послевоенный период, вплоть до сегодняшнего дня, почему мы считаем, что обязательно принижение, там, вклада тех же союзников, да, потому что мы, Россия, величие России, встаем с колен там, и так далее, и так далее. И это вот это наша великая победа, мы ее даже делить ни с кем не хотим.
Ну, здесь как бы понятно, почему так интерпретировалось это во времена там, Сталина, Хрущева, Брежнева, подготовка к холодной войне, начало холодной войны, ведение холодной войны. И, собственно говоря, противник, потенциальный противник, ну, ни разу не может быть положительным, позитивным.
Ну, правильно, потому да. что началась холодная война, после чего, значит, союзники превратились во врагов.
Да.
И до сих пор, собственно, таковыми и являются, несмотря на то, что холодная война уже закончилась.
Ну, да, на каком-то уровне, да.
Ну, культивирование вообще этой, так сказать, вот образа врага, это как бы оборотная сторона, это вторая сущность, видение мира сквозь призму собственного величия. Вот. Если есть это представление о России как то, что является высшим, и то, что надо непременно отстаивать и удерживать, то нужен образ врага. И в этом смысле Америка, она как бы главный враг для нас, но это она не единственная, потому что само понятие врага, оно как бы растекается, и в зависимости от обстановки и обстоятельств конкретно, в этой роли может выступать то Украина, то Эстония, то Грузия. Одним словом, это такое вот перманентное понятие, которое сопровождает нас в нашей истории.
Я процитирую нашего слушателя Ильина, консультанта из Москвы, который пишет: «Нормальный человек просто любит родину. Патриот любит ее профессионально, стучит в грудь, рвет рубаху, при этом ворует и громче всех кричит о необходимости борьбы с коррупцией». Просто цитата.
Да. Ну, дело в том, что вот когда начинаешь разговор по поводу того, что такое патриотизм, и когда приходится например, задуматься, ну, хорошо, а почему же очень многие великие люди, очень крупные авторитеты сомневались вот в правомощности как бы настаивать на патриотизме как на воспитательной такой категории. Например, Лев Николаевич Толстой, он написал...
«Последнее убежище»?
Не, он написал очень мощную статью, называется она «Патриотизм и правительство». А потом сам же описывал весь дискомфорт и очень большие затруднения, которые он испытывал, работая над этой статьей, а потом затруднения и сложности в связи с ее публикацией. Потому что, ну, даже Толстой как бы вроде бы ощущал возможность того, что его заподозрят в недостаточной любви к России. Потому что статья его написана откровенно против вот этого
профессионального
патриотизма. Любого патриотизма. Потому что в ней заключено, как бы, само собой, и неприятие другого, и стремление увидеть этого другого в качестве гораздо худшем, чем ты есть или есть твоя страна там и так далее. И поэтому, когда говоришь вот в этом смысле о патриотизме, и почему, так сказать, очень многие так громко, вот колотя себя в грудь, пропагандируют это понятие, это чувство тоже всегда испытываешь, потому что слушающий тебя, да, он невольно думает, ага, ты что, признаешься в недостаточном своем патриотизме, да, ты, и попробуй-ка ты оправдывайся, что для тебя Россия и как ты относишься к России, если ты сомневаешься в этом вот навязанном давно традиционалистском по существу понятии.
Я вам зачитаю вот образец того, как человек, я думаю, что он не одинок, воспринимает историю войны и знает ее. Война началась потому, пишет нам Сармат, война началась потому, что Черчилль и английская разведка передали ложную информацию Гитлеру, что СССР собирается напасть на Германию. На самом же деле Сталин, наоборот, всячески старался не провоцировать немцев. Коварный источник начала войны находился в Англии. Вот знания истории отечественной, мировой, европейской, какой хотите.
Да, Черчилль, который находился в состоянии блокады морской, наверное, только спал и видел бы, чтобы Советский Союз напал на Германию.
Нет, он ложный, это ложный.
Нет, но даже вот зачем ему это было бы нужно? Ведь если бы Советский Союз напал на Германию, то Англии было бы легче. То есть абсурдность этого тезиса, ну, она как бы...
Ну, видите ли, ну, вы прекрасно знаете, что вот проблема, которая в этой короткой формулировке так сформулированного вопроса, она настолько большая и разносторонняя, и противоречивая, что попытаться, значит,
опровергать бессмысленно,
преподнести, да, и преподнести ее решение вот за несколько там минут
это
буквально,
это
совершенно невозможно.
Но я думаю, результат чего? Это в том числе и, допустим, вот запомнившийся мне по определенным причинам передача на одном из центральных каналов о том, что вообще Англия, например, всю жизнь была врагом России.
Ну, хорошо, вот действительно, как бы сказать в ответ на это, что Англия была всегда большим другом России, нельзя.
Тоже не скажешь, да.
Вот, Англия, конечно, была соперником, а часто очень выступал именно с враждебных по отношению к России, ну, позиций.
Да, у Англии нет врагов, у Англии есть интересы.
Есть интересы, да. И роль, в том числе и наших союзников, накануне Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была совершенно не бесспорна и не безукоризненна.
Безусловно.
Потому что эти самые, каждого из них, у них свои интересы, они сказывались на позиции этих стран и по отношению к гитлеровской Германии, и по отношению того соперничества, которое имело место у Советского Союза из Германии, потому что параллельно ведь с тем, что у Советского Союза были сопернические отношения и иногда и часто враждебные отношения к Англии, и к Германии это были тоже такие претензии, несмотря на то, что был пакт Риббентропа-Молотова, несмотря на то, что был заключен союз между гитлеровской Германией и Советским Союзом, и даже несмотря на то, что Советский Союз вступил во Вторую, нет, мировую войну на стороне гитлеровской Германии
17 сентября 1939 года.
И оставался, и участвовал в этой войне на стороне гитлеровской Германии до 22 июня 1941 года. Несмотря на все это, да, вот такой вот сложный клубок противоречий, он имел место и между Россией и Англией, между Россией и Германией, и роль Франции, и даже и роль Соединенных Штатов Америки здесь как бы безупречной, безукоризненной назвать совершенно нельзя, потому что все они придерживались этой самой реальполитик. А это реальполитик с точки зрения высоких нравственных идеалов и устремлений, она заслуживает не только сомнения, а очень большого...
Безупречных участников той войны не было.
Да, но опять же достаточно вспомнить отношение тех же Соединенных Штатов к Великобритании, которые долго не решали вопрос о ленд-лизе для англичан, еще до нападения немцев на нас. И Рузвельт посылал одного из своих доверенных лиц в Англию с скрытой миссией оценить, продержатся англичане и есть смысл поставлять им вооружение и технику, или можно уже поставить крест на Лондоне. И только после того, как его посланник вернулся и доложил, что как бы реальной высадки быть не может, и англичане продержатся, вот началось бодание Рузвельта с Конгрессом по поводу того, чтобы начать Англию поддерживать.
Да. Ну, здесь вот тот же самый товарищ продолжает отстаивать свою версию, но мы не будем действительно вступать в эту
Да нет, ради бога, хоть миллион версий, лучше миллион версий, чем одна,
вот
Виталий.
Этом, да, собственно говоря, действительно, что вообще, ну, собственно, не секрет, что за последние там 15-20 лет действительно появилось очень много литературы. Кстати говоря, сколько бы, я не знаю, эта комиссия там и все другие комиссии не работали, я думаю, что остановить это, в принципе, уже невозможно. Да? Потому что вы зайдете в любой книжный магазин, вы увидите литературу по военной истории, ну, от и до, от там просталинской, сталинистской до антисталинской, как что хотите, от Суворова до там Мартиросяна. Да,
да все что там, угодно.
Все, что вы хотите, и это существует, и слава богу, что это существует.
Ну да, почему как тот же Осокин.
Вот, да, почему вот это вот стремление обязательно к созданию такой унифицированной, единой истории? Почему не может существовать история, пока нет, да, в различных версиях, в различных сценариях, если хотите, пока закрыты архивы и пока нет достоверных знаний о том, что вот именно эта версия там правильная.
Наличие существования различных версий, вот в том числе и по Великой Отечественной войне, ведь это только этап, только шаг к тому, что человек живущий и привыкший жить вот в такой системе координат, он научится мыслить независимо. То есть он невольно будет искать свою собственную позицию. И такой человек при условии тоталитарной власти и претензии этой власти на тоталитарное господство и владение умами, такой человек чрезвычайно опасен. Вот почему единый учебник по истории сейчас разрабатывается этой идеей, почему вот эти вот все комиссии, почему эти все уголовные преследования за сущности, за инакомыслие. Это все очень объяснимо. Ведь, но и другое не менее опасно. Вот если действительно от этого обилие книг и неспособности людей к самостоятельному мышлению очень многих, получается в головах что-то вроде такого роя тараканов, которые ползают в самых разных направлениях. Этому человеку тоже очень трудно ориентироваться в нашей действительности и почти невозможно выработать самостоятельное, ответственное отношение к происходящему. Поэтому борьба за то, чтобы история наша была более адекватной, чтобы она воспринималась, эта история, осмысленно, чтобы она была главным образом предметом для научения мыслить человека и мыслить самостоятельно. Вот что очень важно и в передачах этих наших, во владение ею в школе там и так далее. Но, к сожалению, и здесь получается, что все это делается не в интересах истины, не в интересах этого самого адекватного постижения нашего прошлого.
Ну, а потом, просто оценивая ныне существующую ситуацию, для того, чтобы, даже вот предположим, что завтра рассекретили все архивы, связанные с Великой Отечественной войной. Сколько нужно грамотных, обученных, хорошо подготовленных, объективных историков, чтобы они сели и прочитали и обработали миллионы документов. Для этого просто не существует у нас научной базы даже. Даже научной базы. Потому что без научной базы это будет не более чем типы бумаг, из которых можно выдернуть то, можно выдернуть все, можно 5-е, 10-е, 31-е. Создать единую систему без научной работы невозможно.
Игорь, как вы только упомянули Толстого, нам сразу здесь посыпались цитаты, в том числе из Толстого. Ну и давайте я ею закончу сегодняшнюю нашу программу. «Патриотизм и ненависть к народам других стран». Это Сергей из Переславля нам прислал.
Ну, это все из этой работы. Патриотизм и правительство.
Спасибо Юрию Николаевичу Афанасьеву. Спасибо слушателям и телезрителям. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».